Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Нух. Аяты с 15 по 20.
Алам тарау кайфа халака Аллаху саб'а самаватин тибака. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
Неужели вы не видите, что Аллах создал семь небес, одно над другим, что среди них Он поставил луну источником света, а солнце сделал светильником? Аллах взрастил вас из земли, словно растение, а потом Он возвратит вас в нее и вновь поднимет вас. Аллах простер землю перед вами ковром, чтобы вы свободно передвигались по ее просторам.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна. Дорогие друзья, приглашаем вас в очередную виртуальную экскурсию по провинции Зенджан на северо-западе Ирана, которая в силу своей длительной истории хранит в себе ценные сокровищницы древнеперсидских памятников и прочие достопримечательности. В самом сердце старинной структуры исторического города Зенджан наблюдается один из ценнейших исторических памятников – соборная мечеть и мадресе, известная как мечеть Саид. Она была построена во время правления сына Фатхали Шаха Каджара в 1826 году. Мечеть Саид при жизни его основателя носила разные названия – мечеть Дара, мечеть Султани и мечеть Джума. Соборные. Этот исторический комплекс, относящийся к числу крупнейших, самых великолепных мечетей и религиозных мадресе в Зенджане, считается ценным зданием, построенным в стиле мечети с четырьмя верандами. Площадь мечети Саид, как и другие мечети с четырьмя верандами, имеет прямоугольную форму. Ее длина составляет 48 метров, а ширина 36 метров. Что больше всего привлекает к себе внимание, это четыре веранды, симметрично расположенные на четырех сторонах. Центральный двор мадресе окружает комнаты для семинаристов. Интерьер крытых веранд украшен красивыми декоративными изразцами. На кафельных плитах почерком куфи и сульс написаны аяты из священного Корана. Высокий заостренный купол с двойной оболочкой покрыт бирюзовыми плитками. Красота купола приумножается сурой «Человек», написанной шрифтами «Сульс». На верхушке купола красуется шарообразный знак из бронзы. Эта мечеть была колыбелью великих мистиков и знаменитых людей. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей передаче было отмечено, что город Зенджан лидирует с точки зрения количества ценных исторических памятников. А теперь давайте ознакомимся с городом Султания и его известным куполом. В 52 километрах к востоку от округа Зенджан находится обширная равнина, которая называется Чаман-Султания, в буквальном переводе с персидского языка «луга султана». Эта равнина привлекала сюда множество кочевых племен, в том числе выходцев из Северного Китая и Мавераннахра, которые переселились в Иран в конце 13-го, начале 14 веков. По историческим документам, город Султания впервые был заложен при Ильхане из династии Хулагидов или Ильханидов, Аргуне, возобновлено строительство в 1305 году Ильханом Онджейту, Мухаммадом Ходабанде. В юго-западной части города Султания сверкает подобно перстню одной из гигантских исламских зданий – купол Султания. Там находится мавзолей Олджейту, построенный в 1302 по 1312 года в городе Султания, столице Ильханидов. Купол Султания считается одним из важных шедевров среднеиранского и исламского зодчества, напоминающим величие и оживление, существовавшее в этом городе почти 700 лет назад. Украшение и строительный метод мавзолея фактически стали поворотным пунктом в области архитектуры тех времен, так как породили новый архитектурный стиль, который отделил его от зодчества эпохи сельджукидов. Купол Гонбад Султанья высотой около 66 метров и диаметром 27 метров возвышается в виде восьмигранного трехъярусного здания. Его архитектором был Сейед Алишах. Купол Султанья состоит из трех основных частей – входа, дома мавзолея и погреба. На верхние этажи и веранды здания ведут 8 спиральных или винтовых лестниц, врезанных между простенками. Над каждой из четырех главных больших веранд находится большое окно, которое обеспечивает свет внутри помещения и используется для определения времени. Купол весь покрыт небольшими голубыми кусочками изразца. Гонбад Султанья отличается от прочих куполов в мире своим двухслойным характером. Итальянский исследователь Сан-Пауло так описывает это сооружение. По-моему, до здания Султанья нигде в мире нельзя найти какое-то здание с такими особенностями. В этом заключается секрет его огромного значения. Чрезвычайно большие размеры здания придают внутреннему помещению необычайную величественность. Мавзолей декорирован бирюзовыми изразцами, поливными плитками, резным стуком и терракотой. В общей сложности зодчество и сочетание украшений этого гигантского здания, гармония в размерах, блеск обогащенных красок создали весьма уникальный шедевр архитектуры. Сила творчества и изобретательность иранских инженеров при создании такого великолепного здания поставила это здание в число редчайших в мире объектов мирового культурного наследия. В июле 2005 года Международный комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес Гонбад Султанья в список объектов всемирного наследия. Купол Султанья с давних времен привлекал к себе внимание путешественников и поклонников исторических памятников, каждый из которых, в свою очередь, описывал это здание. Например, историк эпохи Тимуридов Хайфи Сабру о нем говорит: «Это уникальное здание, аналога которого нет нигде в мире». Французский профессор Андре Годар также описывает сооружение: «Наверное, это самый великолепный образец монгольского зодчества, одно из наилучших достижений исламской архитектуры в Иране, а может быть, самое интересное из них». Итальянский профессор Паолоци считает: «Мы уверены в том, что купол, возведенный Филиппом Брунеллески и Лоренцо Гиберти над церковью Санта-Мария-дель-Фьоре, через 100 лет после строительства Гонбада Султанья, в какой-то степени позаимствовал формы и архитектурный стиль купола Султанья. Так как Гонбад Султанья – это единственный образ двухслойного параллельного купола, который знаю я во всей Азии, так его влияние на единственный в Европе такого рода купол, то есть купол Брунеллески, неоспоримо». Гонбад Султанья в качестве самого раннего в Иране примера двухслойного купола, а также одного из крупнейших в мире куполов, построенных из кирпича, ежегодно принимает большое количество туристов. По некоторым версиям, строительство большого сооружения в итальянском городе Флоренция велось с оглядкой на Гонбад Султанья. Здание купола Султанья, считающееся третьим в мире по величине после куполов Санта-Мария-дель-Фьоре и Айя-Суфия в Стамбуле, после прошествия нескольких веков все еще приковывает к себе взоры посетителей. Это гигантское сооружение во времена Сафевидов и Каджаров несколько раз реставрировалось. В данное время его капитальный ремонт продолжается. В разные периоды на площади купола Султанья проведены археологические раскопки, результатом которых стало обнаружение предметов исторического наследия и раскрытие разных периодов культуры и цивилизации. В качестве заключительного слова можно сказать, что купол Султанья своеобразными великолепными узорами и орнаментами порождает в человеке странное чувство. В некоторые дни Гонбад Султанья с его блестящими минаретами на серовато-зеленом фоне выглядит как птица, раскрывшая крылья в небо. Это красивое, вдохновительное произведение искусства является результатом творческого воображения художника, который с особой элегантностью, адаптировав лазурный цвет края купола к натуральному цвету кирпича, неизменно приводит любого зрителя в восторг и изумление. При точном изучении этого величественного здания можно увидеть, что помимо главного мавзолея, который включает центральное строение и купола, и известен как дом-мавзолей, рядом с ним существовали и другие строения.
Наш взгляд на Иран. Одно из привлекательных достопримечательностей Ирана для иностранных туристов является культура питания в этой стране. Путешествуя в каждый район Ирана, турист знакомится со списком разнообразных и вкусных блюд. У иранцев богатое разнообразие блюд. Они используют здоровые и ценные продукты для приготовления разнообразных видов пищи. В иранской культуре питания насчитывается более 2500 различных видов блюд. В списке местных блюд ЮНЕСКО входит более 400 видов блюд из города Рашт на севере Ирана. В 2015 году город Рашт был признан в ЮНЕСКО в качестве города гастрономии Ирана. Значительное число иранских блюд едят с хлебом. Иранцы считают хлеб божьим даром и уважают его. В прошлом хлеб считался самым популярным видом пищи в Иране, в частности, цельнозерновой хлеб, который насыщает клетчаткой желудок и способствует тому, что человек меньше чувствует голод. Есть также некоторые блюда, в том числе кашк-бадемджан, которые едят вместе с хлебом. Такой вид еды называется логме. Логме едят руками, без ложки и вилки. Иранские хлебные изделия, как и иранские блюда, пользуются широкой разнообразностью в разных районах страны. Например, в провинции Гохкилуи и Байер-Ахмад готовят более 17 разных видов хлеба. Об иранском хлебе говорит американская туристка Эстер Хуй. Аромат хлеба, приготовленного в чугунной посуде на огне, забирает разум с головы. Огромное внимание иранских и иностранных туристов привлекает присутствие в списке иранских блюд разных видов напитков и десертов, в том числе мороженого и сладостей. В своей статье в журнале «Телеграф» писатель книги кулинарной легенды «Шафрана» Ясмин Хан называет иранскую кухню самой изощренной в мире. Она пишет о разновидности иранского десерта «Фалюде Ширази». Почти 2,5 2500 лет назад иранцы были первыми в мире народом, который получил из дамасской розы розовую воду. Каждой весной в городе Кашан отмечается праздник производства розовой воды, где вы можете видеть, как производят розовую воду в больших чанах. В ходе данного фестиваля город полон приятными цветами, сценами и ароматами. И очень приятно есть в солнечный день порцию фалюде. Фалюде – это сладкий десерт, сделанный из розовой воды, рисовой вермишели и лимонного сока. Иранцы, как и другие народы мира, пьют холодные и горячие напитки. Традиционные напитки и различные чаи занимают значительную часть культуры питания Ирана. В Иране приготавливают щербет из воды, травяных настоек и сахара. Другим традиционным напитком Ирана считается тан, который иранцы пьют вместе с главными приемами пищи. Иранские дамы обычно придают тану прекрасный вкус с прибавлением воды или порошка мяты, розы и даже порошка галпара. Большинство зарубежных туристов приходится по душе тан. По словам американской туристки Сильвии Лоуренс, многие иностранные туристы обожают тан и его прекрасный вкус. Они даже называют его волшебным эликсиром. Зарубежным туристам приятно кушать иранские блюда вместе с таном, так как им нравятся холодные традиционные напитки. Чай считается самым популярным видом горячего напитка у иранцев. Иранцы больше предпочитают черный чай и прибавляют к нему разные природные ароматные материалы, в том числе лепестки розы или корицы. Чай в Иране пьют вместе с традиционными сладостями, в том числе гязом, пулаками, ноглем и набатом. Однако самым доступным видом сладости считаются сахарные кубики, рафинированный сахар. Польская туристка Анна Карстен говорит о чае в Иране. Предлагаю всем, кто собирается путешествовать в Иран, учиться пить чай по-ирански. Большинство иранцев пьют сладкий чай. Это не значит, что они добавляют сахар к чаю, а обычно они предлагают вам такие вещи, как набат, сладости и финики. Предлагаю вам, даже если вы всегда пьете горький чай, попробуйте в Иране сладкий. Пить чай вместе со сладостями, финиками и набатом является интересным для некоторых иностранных туристов. Южнокорейского туриста Цун А, который живет в Сеуле, удивило данное культурное качество иранцев. Он говорит: «Я думаю, что иранцы предпочитают чай вместо кофе. До того, как я съездил в Иран, я никогда на своей родине не пил чай. Первый раз, когда в Иране я выпил чай, его вкус оказался для меня особым и горьким. Но чуть-чуть позже я привык к вкусу чая и начал пить чай с набатом, как иранцы. Его вкус с набатом стал лучше, поэтому каждый раз, когда в Корее я пью чай, вспоминаю об Иране». В Иране обычно пьют чай вместе со сладостями. Каждый район в Иране имеет свои особые виды сладости. Но некоторые иранские города, в том числе Язд и Газвин, известны как полюса сладости в Иране. С точки зрения польской туристки Марисии Макиокчи, иранцы обожают сладости. Здесь люди любят сладости. В Европе мы везде видим банки или аптеки, а в Иране мы видим везде магазины со сладостями. Сладости – это культура иранцев. Если хотите обрадовать иранцев, подарите им сладости. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Многие люди отправляются в горы или путешествия, чтобы ближе узнать природу. Порой даже они терпят трудности на этом пути. Но более важным путешествием является путешествие самого себя. И знакомство с секретами человеческой сущности, которые приобретают более важное значение, нежели секреты Вселенной. Всевышний в 20 и в 21 аятах суры «Аз-Зариат», «Рассеивающий», повелевает. На земле есть знамение для тех, кто стоек в вере. Есть они и в ваших душах. Неужели же вы не видите? Коран, сура 51. Таким образом, наряду с познанием таинств бытия есть более важные знания, которые скрываются в познании самого человека, то есть самопознание. Самопознание является предпосылкой познания Бога. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, повелевает. Вызывает удивление то, как может человек, не познавший себя, претендовать на знание своего Создателя. Принимая во внимание то, что врожденная натура человека неотделима от стремления человека к познанию Бога, призыв к самопознанию является своего рода призывом к познанию Бога и установлению связи с Богом. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «О Аллах, Ты создал и смешал сердца в любви, а разум в познании». Таким образом, можно сказать, что самопознание пробуждает в человеке любовь к Богу и Божие познание. Ведь человеческая натура является зависимой от Бога, поэтому такое существо, как человек, не может служить создателем самого себя. Поэтому, когда человек начинает познавать себя, он волей-неволей начинает чувствовать свою зависимость от Бога. Так, например, священный Коран в 15-м аяте суры «Фатир», Творец, повелевает: «О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах ни в чем не нуждается. Он хвалимый». Коран, 35-я сура. Если человек сможет познать себя в первоочередном порядке, он сможет наиболее оптимально воспользоваться своими внутренними и врожденными возможностями и способностями и способствовать их расцвету и развитию, ибо отправной точкой самопознания является умение оценить свой внутренний врожденный капитал. Thank you. Благодаря познанию и знаниям человек отворяет дверцу света и, устраняя препятствия на пути самопознания, находит самый главный путь подлинного спасения, который ведет к истинному вечному счастью. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, говорит: «Всякий, познавший себя и свой навс, встал на путь борьбы с ним, а тот, кто не познал, предоставил его самому себе». Таким образом, тот, кто не познает себя, не сможет правильно определить своего положения и тех факторов, которые способствуют его совершенству или падению. Очевидно, что такой человек со временем все больше и больше будет путаться в западне сатаны и попадать в оковы своих мирских и низменных желаний. Сатанинское наслаждение займет место рациональных и духовных наслаждений, а на деле такой человек станет поклоняться нечто иному вместо Бога. На эту тему история хранит множество достоверных хадисов, переданных со слов преемника пророка ислама. Его светлость имам Али, в частности, говорит: «Ариф – это человек, познавший себя, вызволивший себя от оков искушений шайтана и своих плотских устремлений, и держится вдали от всего, что может удалить его от Бога и стать причиной его погибели. Благодаря самопознанию человек постигает благородство навса и величие этого великого Божьего творения и понимает, что он не может так просто терять этот ценный божественный дар». Ислам делает акцент на самопознании для того, чтобы человек постиг себя таким, какой он есть, и почувствовал свое место и степень в мире бытия. Цель этого познания – возвысить себя до возвышенных степеней, которых достоин человек. В одном из своих очень мудрых изречений его светлости имам Али, да будет мир с ним, сказал: «Тот, кто правильно познает благородство и величие своего навса, займется им так, пока все мирские желания и вожделения не покажутся ему менее красочными и малозначительными». Такой человек ни за что не согласится променять себя и свои сущностные ценности за ничтожную мирскую плату или какой бы то ни было мирской чин. И только человек, не постигший истину своей сущности, истину своей души, способен опуститься до аморальности и запачкать чистую драгоценную душу развратом. Ислам признает человека не просто материальным существом, а творением, которое помимо тела имеет и душу, которая не является материальной. На самом деле суть человека – это его душа, а тело служит средством развития и совершенства души. Очень часто человек по своему незнанию или халатности по отношению к своему подлинному «я» или душе концентрирует свое внимание на теле и плотских желаниях. Такое забвение служит препятствием на пути человека к подлинному совершенству, ведь до тех пор, пока человек пребывает в забвении, он не движется по пути развития и совершенства. В одном из хадисов от имама Али, да будет мир с ним, говорится: «Не будь невеждой по отношению к своему навсу, потому что человек, который является невеждой по отношению к самому себе, на деле является невеждой во всем». Thank you.
Ислам – мой выбор. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады очередной встрече с вами. Госпожа Сильвия из США, из штата Вирджиния, после знакомства с исламской революцией познакомилась с исламом, который ей стал сразу же близок. Нельзя отказать, что революция Ирана под руководством ее лидера, светлости имама Хомейни, да упокоит Аллах его душу, оказала широкое влияние на весь мир, даже не на мусульман. Даже много революций, произошедших в мире, не были с такими целями, как исламская революция, по своей форме и идеологии, отличной и возвышенной, которая защищала обездоленных и выступала против капитализма и бесправия. Эта революция дала толчок людям в мире еще раз ознакомиться с истинными ценностями ислама. Несколько миллионов людей в мире выражают свою признательность имаму Хомейни и его идеям. Это еще раз, очередной раз доказывает, какую они поддержку ему выдают и его революции. Вторая половина 20 века в районе Средней Азии, 22 Бахмана 1357 года, это февраль 1979 года, произошла исламская революция. Эта революция оказала влияние с востока до запада мира и была поддержана миллионами людей. Это показало, что географическими рамками революция не ограничена. Исламская революция распространилась по всему миру. Очень интересно, что много людей, не мусульман, прониклись идеями и защищали революцию и ислам. Госпожа Сильвия – это одна из таких людей. Она рассказывает о себе. Она закончила факультет связи и продолжила работать как автор статей. Она много вопросов начала изучать в христианстве и рассказывала людям об исламе и христианстве в США после принятия ислама. Она говорит, что очень любит, когда европейские люди все больше узнают об исламе. По поводу этого она организовала много выставок и театральных спектаклей в институте, а также различные дискуссии об исламе для молодежи. По поводу своего знакомства с исламом Сильвия говорит, что после исламской революции уверовала в эту религию. «Я раньше изучала про разные религии, но, к сожалению, про ислам не очень внимательно. После революции в Иране я увидела лицо имама Хомейни через телевизор. Его лицо было для меня приятным, и я что-то такое почувствовала, что мне в нем понравилось, хотя не могу этого объяснить. Я просто хотела узнать, что в нем такое, что для меня стало интересным. Несколько миллионов людей, которые его любят и поддерживают, доказывают, что нет еще такой личности в мире, как великий лидер Исламской Республики Иран имам Хомейни. Его идеи лежат в сердцах людей. Сильвия решила исследовать глубже ислам. После изучения одного года ислама она говорит, что поняла, что путь имама Хомейни – это путь Бога и правды. Поэтому тоже выбрала этот путь. После этого она продолжила изучение именно трудов мученика Мутахари, книгу Нахдж-Балагэ, которую перевели на английский язык, а также она изучала Коран на английском. И сказала, что ей очень понравился ислам и еще больше прониклась к нему. Исламская революция в Иране оказала такое влияние на людей, что, несмотря на неверующих и их усилия, дала новую жизнь религии исламу. Раньше религия шла на спад и забытие, но религия пробудила народы мира. С помощью Бога ислам начал рассвет между людьми в мире. Многие люди изменили мысли об исламе, а Иран, как остальные страны, поняли, что Коран и ислам спасет народы. Революция исламская показала всему миру, что люди могут спастись от бедности и неравенства и разрушить устои капитализма. Имам Хомейни успел показать истинный вид ислама. После победы исламской революции в Иране пришел ислам с миром. После принятия ислама Сильвия взяла себе имя Хаджар. Она говорит, что ей очень хотелось путешествовать по разным странам, уезжать из одного города и показывать истинный ислам во всем мире. Сейчас она говорит, что иногда посещаю Иран и разные страны и очень рада такой возможности. Она говорит, можете не поверить, что когда я читаю намаз, то много из людей нравится моя реакция, и они постепенно принимают ислам. Ислам в США также начинает распространяться. Я не хочу сказать, что все люди выбирают ислам, но тот, кто хочет перемен и новую религию, правды приходят в ислам. Госпожа Хаджар в конце говорит, революция имама Хусейна на меня также очень оказала большое влияние. Я много лет учила про имама Хусейна, про его жизнь. Когда изучала, то мое решение про выбор свой ислама становилось еще тверже. По-моему, кто учит жизнь имама Хусейна, да будет мир с ним, никогда не потеряет свой путь в жизни, словно как умеющий плавать, никогда не утонет. После этого, как я узнала имама Хусейна, я узнала, что ислам – это истина. В движении имама Хусейна мы видим как вершину свободы, самопожертвования и силу веры. Имам Хусейн словно свет для всех людей во все времена. Он только может дать людям путь счастья в двух мирах. Я именно благодаря ему нашла свой путь в жизни.
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Дорогие друзья, начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». Надеемся, что где бы вы ни находились, пребываете в хорошем настроении и готовы остаться с нами в эфире до конца передачи. В предыдущей передаче мы познакомили вас с историей фитотерапии или траволечения в Иране и во всем мире. Сегодня мы проанализируем нынешнюю ситуацию, связанную с лечебными травами. Оставайтесь с нами. Thank you. В настоящее время во многих странах мира с большой плотностью населения признан и распространен метод лечения лекарственными травами. Согласно опросу, проведенному в последние годы в различных странах мира по поводу использования лекарственных трав, с каждым днем растет вера в полезное воздействие лекарственных растений как средство от различных заболеваний, и очень многие изъявили желание прибегнуть при лечении к фитотерапии. Например, в Германии, кстати, одной из ведущих стран мира в области производства химических препаратов, в настоящее время более 40% лекарств, поступающих на рынок сбыта, составляют лекарственные травы. Использование лекарственных трав постепенно стало распространяться и в других индустриально развитых странах Запада. Растения в этих странах используются не только как средство для лечения, но и для улучшения самочувствия и общего состояния организма. Учитывая всемирное внимание лекарственным травам и их полезному воздействию, экспорт трав приобрел ощутимый размах. Некоторые страны Азии являются главными производителями лекарственных трав. Кроме того, в последние годы к производителям лекарственных трав присоединились африканские и латиноамериканские страны, и есть надежда на открытие новых лекарственных препаратов. Ряд азиатских стран, в том числе Китай, Индия, Таиланд, Южная и Северная Корея, Индонезия, Филиппины, располагают технологиями по изготовлению сырья из растений для внутреннего и внешнего использования. Дорогие друзья, уместно отметить, что во всем мире уже известно более 20 тысяч лекарственных растений, и некоторые из них произрастают в различных точках на территории Ирана в разных климатических условиях. Иран – одна из стран, которая ввиду разнообразия климата и почвы обладает богатой флорой и растительностью. В этой стране насчитывается более 7500 видов трав и растений. Влияние климатических условий – одна из причин этого разнообразия. На севере Ирана произрастает влаголюбивая флора, в сухих и жарких – тропическая, в гористых и субтропических – свойственная им растительность, в большинстве своем – целебная. Эти растения играют существенную роль в составах как средство лечения народными методами. Богатая целебная растительность Ирана издавна использовалась населением различными методами. Однако в настоящее время фармацевтические фирмы, производящие препараты из растений, упаковывают лекарственные травы, строго соблюдая правила хранения и гигиену. В настоящее время лекарственные травы представляют один из предметов экспортов Ирана, особенно в Европу. Дорогие друзья, для большего знакомства с лекарственными растениями Ирана мы ждем вас в следующем выпуске нашей передачи. Да хранит вас Аллах!
Здравствуйте, доктор!
Дорогие друзья, сегодня мы предложим вашему вниманию медицинские причины постоянного чувства усталости. Любое серьезное заболевание, особенно с болезненным симптомом, вызывает у человека чувство усталости. Однако основными причинами усталости являются 10 заболеваний. Целиакия, анемия, синдром хронической усталости, ночное апноэ, недостаточная активность щитовидной железы, диабет, железистая лихорадка, депрессия и синдром беспокойных ног. Итак, целиакия – это один из видов пищевой непереносимости. У человека появляется хроническая усталость, когда он ест клейковину в хлебе, тортах и других зерновых продуктах. 90% больных просто еще не знают, что оно у них есть. Другие симптомы целиакии – диарея, анемия и потеря веса. Анемия. Ей страдает в среднем один из 20 мужчин, но чаще всего она встречается у более молодых женщин. Как правило, человек, болеющий анемией, быстро устает, чувствует тяжесть в мышцах, не может ничем долго заниматься, особенно склонны к возникновению анемии беременные женщины. Синдром хронической усталости является тяжелым заболеванием, которое исключает человека из активной жизни, по меньшей мере, на 6 месяцев. Кроме постоянной усталости, существуют, как правило, и другие симптомы, такие как боль в горле, боль в мышцах и суставах и головная боль. Ночное апноэ – это состояние, при котором горло человека во время сна сужается или закрывается, и происходит неоднократное прерывание дыхания. Затруднение дыхания выражается в том, что человек часто просыпается ночью и чувствует себя уставшим и изможденным весь следующий день. Недостаточно активность щитовидной железы. Это когда у человека в кровь выделяется слишком мало гормона щитовидной железы, тироксина. Это провоцирует появление чувства усталости, приводит к набору веса и болям в мышцах. Данное заболевание более распространено среди женщин и возникает чаще по мере старения. Диабет. Одним из основных симптомов хронического сахарного диабета является постоянное чувство усталости. Другими значимыми симптомами является постоянно сильная жажда, частое мочеиспускание и потеря веса. Железистая лихорадка. Она является распространенной вирусной инфекцией, которая вызывает усталость, а также жар, боль в горле и опухание гланд. Больше наблюдается у подростков и молодых взрослых. Симптом проходит в течение 4-6 недель, но чувство усталости может оставаться еще несколько месяцев. Депрессия. Кроме чувства подавленности, вызывает еще и безосновательную усталость. Из-за нее человек долго не может заснуть вечером, но при этом просыпается очень рано, что и приводит к ощущению нехватки энергии в течение всего дня. Синдром беспокойных ног. Этот синдром характеризуется желанием человека продолжать двигать ногами, даже когда это совсем не нужно, а также сильной боли в ногах или спонтанными судорожными рывками среди ночи. Таким образом, сон нарушается, и человек чувствует себя очень уставшим в течение дня. Тревожность. Чувство тревоги иногда совершенно нормально, однако некоторые люди испытывают постоянную неконтролируемую тревогу. Врачи называют это генерализованным тревожным расстройством, ГТР. Из-за постоянного беспокойства и раздражительности люди с ГТР часто чувствуют усталость.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.